Глава третья. Фотографы. Джим расплатился с кэбменом на Бёртон-стрит, недалеко от Британского музея, перед тихой вереницей трехэтажных домов с магазинчиками внизу. Пока Маккинон испуганно озирался, он отпер ключом дверь аккуратной лавки с двумя большими окнами-витринами, над которыми висела вывеска «Гарланд и Локхарт. Фотографические работы». Позади темного торгового зала оказалась теплая и хорошо освещенная комната. Туда-то Джим и провел фокусника. Это помещение представляло собой занятный гибрид лаборатории, кухни и облезлой, но очень уютной гостиной. Вдоль стены тянулся заваленный реактивами верстак. В углу обнаружилась раковина, а по обе стороны от черной чугунной печки стояли потертое кресло и диван. Пахло чем-то едким. Главным источником этого запаха была короткая глиняная трубка, которую курил один из двух присутствующих в комнате мужчин. Один из них был лет 60, высокий и крепко сбитый, с жесткой седой шевелюрой и такой же бородой. Когда Джим вошел, он поднял взгляд от стола.
«Вечер добрый, мистер Уэбстер», — сказал Джим. «Привет, Фред».
Второй мужчина был значительно моложе, лет 25. Он мог считаться ровесником Маккинона. Сам он был худым, лицо его было насмешливым, а в глазах светился ум. Что-то в нем притягивало внимание так же, как и в Маккинноне. То ли эффектно взлохмаченная грива светлых волос, то ли сломанный нос.
«Привет тебе, о незнакомец!» — ответил он. «О, простите, я вас не заметил».
Это он сказал фокуснику, маячившему на пороге, будто привидение. Джим тоже повернулся к нему.
«Мистер Уэбстер Гарланд и мистер Фредерик Гарланд — фотографы-художники», — представил он их друг другу. «Мистер Маккинон — волшебник с севера».
Джентльмены обменялись рукопожатием.
«Я видел ваше представление на прошлой неделе. В Альгамбре», — заметил Уэбстер и с энтузиазмом воскликнул. «Просто превосходно! Не желаете стаканчик виски?»
Маккинон рухнул в кресло. Джим уселся на табурет у верстака.
«Пришлось вылезать через крышу», —
сообщил он, пока гостю наливали выпить.
«Мистеру Маккинону пришлось спешно покинуть театр, потому всю одежду он оставил в гримерке. Не говоря уже о деньгах и прочем барахле. Возможно, я сумею забрать все это утром, но, похоже, он крупно вляпался. Ну, я и подумал, может, мы и того? Поможем ему?»
Перехватив полный сомнений взгляд спасенного, Фредерик поспешно сказал.
«Вы в детективном агентстве Гарланда, мистер Маккинон. У нас богатый опыт работы. Что у вас случилось?»
«Не уверен, что я...» — протянул тот. «Не знаю, годится ли это дело для детективного агентства. Все так смутно, столько всего непонятного. Даже не знаю».
«Так расскажите нам, от этого вреда точно не будет», — встрял Джим. «Если мы не возьмемся за дело, то и платить не придется, вы ничего не теряете».
Уэбстер даже бровь поднял, услышав холодный голос Джима, которого фокусник уже начинал раздражать. Это его уклончивая манера разговора, попытки хитрить и особенно неприятное сочетание беспомощности и скрытности.
«Джим прав, мистер Маккинон», — заметил Фредерик.
«Нет контракта, нет и платы. И, разумеется, вы можете нам доверять. Все, что вы скажете, останется строго между нами».
Некоторое время Маккинон переводил взгляд с Уэбстера на Фредерика и обратно, и, наконец, решился.
«Ладно», — сказал он. «Хорошо. Я вам все расскажу, но не уверен, что хочу затевать детективное расследование. Пусть лучше само как-то рассосется и забудется».
Он осушил свой стакан, и Уэбстер снова наполнил его.
«Вы что-то говорили об убийстве», — напомнил ему Джим.
«До этого мы еще доберемся». «Что вам известно о спиритизме, джентльмены?»
«Спиритизм?» — удивился Фредерик. «Забавно, что вы спросили. Некий господин просил меня сегодня заняться одним делом, как раз связанным со спиритизмом. Я думаю, речь идет о мошенниках».
«Жуликов нынче много», — согласился Маккинон. «Но есть и те, кто действительно обладает телепатическими способностями. И я как раз и из них. Вам это может показаться странным, но в моей профессии это скорее помеха. Я изо всех сил стараюсь не смешивать эти две области. То, что я показываю на сцене, похоже на магию, но это всего лишь вопрос техники. При известной практике кто угодно сможет это повторить. Но другая область, сверхъестественная. Здесь речь идет о настоящем даре. То, что делаю я, называется психометрией. Вы знаете, что это?»
«Да», — «Я слышал это слово», — отозвался Фредерик. «Вы берете в руки некий предмет и считываете с него информацию, так?»
«Я вам покажу. Найдется у вас что-нибудь?»
Фредерик взял с верстака маленькую медную вещицу, похожую на тяжелые карманные часы, только без циферблата. Маккинон принял ее обеими руками, наклонился вперед, закрыл глаза, нахмурился.
«Я вижу драконов, красных резных драконов и женщину, китаянку, величественную, неподвижную. Она смотрит, просто смотрит. Мужчина на кровати или койке. Спит. Нет, он двигается. Он видит сны, кричит, к нему кто-то подходит. Слуга, китаец с трубкой в руках, садится на корточки, берет фитиль из лампы, раскуривает трубку. Сладкий запах, довольно тошнотворный. Опиум. Все. На этом все».
Он открыл глаза и посмотрел на остальных.
«Что-то связанное с опиумом. Я прав?»
Фредерик вцепился руками в волосы, потеряв от изумления дар речи. Его дядя откинулся на спинку кресла и расхохотался. Даже Джим выглядел впечатленным. Не только тем, что услышал, но и мрачной картиной, которую вызвал к жизни Маккинон, и его тихой сосредоточенностью.
«В самую точку попали», — сказал Фредерик, забирая предмет у ясновидца. «Вы знаете, что это такое?»
«Не имею ни малейшего представления», — устало отозвался тот.
Фред повернул крошечный ключик в боку и нажал кнопку. Изнутри механизма появилась длинная тонкая лента светлого металла и упала спутанной кучей на верстак перед ним. «Предмет, который я вам дал, — магниевая горелка. Поджигаете конец ленты, и он горит. Пружина выпускает его наружу с той же скоростью, с какой он сгорает, и у вас получается постоянный источник света для фотоснимков. В последний раз я пользовался ею в опиумном притоне в Лаймхаусе. Фотографировал бедняк, который потребляет это зелье. Значит, говорите, психометрия? Я впечатлен. Как это происходит? Вы видите картинку мысленным взором или как?»
«Что-то вроде того», — подтвердил Маккинон. «Примерно как сны наяву. От меня тут ничего не зависит. Оно само приходит иногда в самый неподходящий момент. В этом-то все и дело, господа. Я видел убийство, и убийца знает, что я его видел, но я не знаю, кто он».
«Отличное начало», — одобрил Фредерик. «Очень многообещающее. Расскажите нам все, что знаете. Еще виски?» Он снова наполнил его стакан и сел поудобнее слушать.
«Это случилось 6 месяцев назад», — начал Маккинон. «Я давал представление в частном доме для одного аристократа. Я делаю это время от времени, скорее как благодарный гость, чем как наемный работник».
«То есть денег не берете?» —
уточнил Джим. Снисходительная манера Маккинона и его высокий, слегка скрипучий, подчеркнуто светский шотландский голос с каждой минутой все больше действовали ему на нервы.
«Разумеется, услуги специалиста оплачиваются», — сухо ответил фокусник.
«И у кого же в гостях вы были?» — поинтересовался Фредерик.
«Я бы предпочел не называть имени. Весьма влиятельное лицо в политических кругах. Не стоит лишний раз упоминать его».
«Как вам будет угодно», — любезно согласился Фредерик. «Продолжайте, прошу».
«В вечер выступления меня пригласили на ужин. Такова обычная практика. Я один из гостей, все это понимают. И так после ужина леди удалились». «Джентльмены остались за столом, а я отправился в музыкальный салон готовить реквизит для номера. На крышке рояля кто-то оставил портсигар. Я взял его, хотел переложить, и вдруг пережил одно из самых сильных психометрических ощущений за всю свою жизнь. Я увидел реку в лесу, в северном лесу, темные сосны, снег и низкое темно-серое небо. По берегу шли двое мужчин и яростно спорили. Я их не слышал, но видел так же отчетливо, как вас. Внезапно один из них выхватил из трости шпагу и ударил другого без предупреждения. 3, 4, 5, 6 раз подряд. Я видел темную кровь на снегу. Когда жертва перестала шевелиться, убийца вытер клинок о мох, взял тело за ноги и потащил к воде. Пошел снег. Потом я услышал всплеск, тело упало в воду».
Он замолчал и сделал глоток виски. «Либо все это правда, — подумал Джим, — либо он гораздо более талантливый актер, чем я думал. Маккинон вспотел от страха, в глазах у него плескался ужас, но черт побери, он же артист, это его профессия».
Через несколько мгновений я пришел в себя, но все еще держал портсигар в руке, — продолжал фокусник. И не успел я положить его, как дверь отворилась, и вошел тот самый человек, которого я только что видел мысленным взором. Это был один из гостей. Большой, крепкий мужчина с гладко зачесанными светлыми волосами. Он увидел портсигар у меня в руках, подошел, чтобы забрать его. Мы встретились глазами, и он понял, что я только что видел. Он не заговорил со мной, так как в ту же секунду в комнату вошел слуга. Он повернулся к нему, проговорил: «Благодарю, я уже сам его нашел», и, бросив на меня еще один взгляд, вышел. Но он точно все понял. Номер я тем вечером отработал, но везде, куда падал мой взгляд, видел эту ужасную сцену. Жестокое нападение и черную кровь, бьющую ключом на снег. Отовсюду на меня глядело это гладкое властное лицо. Хозяина дома я не подвел. Представление имело большой успех. Мне долго аплодировали. Несколько джентльменов даже были настолько любезны, что уверяли, будто сам великий Маскелайн не мог бы выступить лучше.
Примечание. Невилл Маскелайн. Годы жизни 1839-1917. Британский иллюзионист и изобретатель, многие из его фокусов используются и в настоящее время. Конец примечания.
Я собрал реквизит и тут же покинул дом, отказавшись против обыкновения от приятного времяпрепровождения с другими гостями. Понимаете? Я испугался. И с тех пор боюсь постоянно. Боюсь встретить его снова. А теперь тот человечек в очках, Уиндлшем, пришел ко мне и заявил, что его хозяин хочет со мной встретиться. Имени он не назвал, но я и так понял, кого он имеет в виду. Сегодня вечером он пришел снова. На этот раз целой бандой. Джим их видел. Он сказал, что должен немедленно доставить меня к своему нанимателю, чтобы уладить некое дело, представляющее обоюдный интерес. Так он выразился. Они хотят меня убить. Я уверен, они схватят меня и убьют. Я не знаю, что мне делать, мистер Гарланд. Что мне делать?
Фредерик почесал в затылке. «Стало быть, имени джентльмена вы не знаете», — уточнил он.
«В тот вечер в доме было много гостей. Может, мне его даже назвали, но я не запомнил, а Уиндлшем не назвал».
«Почему вы думаете, что он хочет вас убить?»
«Сегодня Уиндлшем сказал, что если я не пойду с ним после спектакля по доброй воле, последствия будут крайне серьезными. Если бы я был обычным человеком, я бы залег на дно, сменил бы имя, но я артист. Чтобы зарабатывать на жизнь, я должен оставаться на виду. Да и куда мне спрятаться? Половина Лондона знает меня в лицо».
«Значит, вы в куда большей безопасности, чем думаете», — заметил Уэбстер Гарланд. «Кем бы ни был ваш противник, вряд ли он осмелится совершить нападение, так сказать, в свете направленных на вас прожекторов всеобщего внимания».
«Только не он. Я в жизни не видел такой беспощадной жестокости на человеческом лице. К тому же у него могущественные друзья, богатство и связи. А я всего лишь мелкий фокусник. Боже, что же мне делать?»
Прикусив язык, чтобы не снабдить его тут же парой советов, Джим встал и вышел подышать свежим воздухом. С каждой минутой этот человек вызывал у него все большее раздражение, и сдерживаться становилось все труднее. Странно, но мало кто за последнее время внушал ему такую неприязнь. Он уселся на заднем дворе и стал швырять камешки в еще не застекленное окно новой студии, которую строил Уэбстер. Через некоторое время он услышал, что к парадной двери подъехал экипаж. Решив, что Маккинон уехал, он заглянул в гостиную. Старший Гарланд раскуривал трубку от печного уголька, младший скручивал магниевую ленту обратно в горелку. «Интересная история, Джим», — заметил Фредерик. «А ты почему ушел?»
«Он действует мне на нервы», — признался Джим и упал в кресло. «Понятия не имею, почему, даже не спрашивай. Не надо было с ним связываться». «Так ведь нет, понадобилось рисковать головой, гоняя его по крышам. Я боюсь высоты, я хочу вниз. А этот его снобизм, разумеется, я был там в качестве гостя. Пустое место, тьфу! Ты же не возьмешься за это дело, Фред, а?»
«Да он и не хочет. Ему не детективы нужны, а охранники. Я сказал, что мы таким не занимаемся. Но я взял его адрес и обещал, что мы будем начеку. Так, на всякий случай. Не знаю, чем еще можно ему помочь».
«Ну, разве что дать пинка под зад», — предложил добрый Джим. «С катертью дорожка!»
«Да почему? Если он говорит правду, это интересно, а если врет, тем более. Ты, я так понимаю, уверен, что он врет?»
«Конечно, врет!» — возмутился Джим. «В жизни не слышал такой чуши!»
«Это ты про психометрию?» — вмешался Уэбстер, усаживаясь на диван. «А как же то, что он нам продемонстрировал? Может, на тебя это впечатление и не произвело, а на меня? Еще как!»
«Да вы вообще легкая добыча!» — отмахнулся Джим. «Вас простым фокусом с тремя картами обдурить как нечего делать. Он же фокусник, забыли. Про всякие машинки он знает даже больше Фреда. Он сразу сообразил, что это за штуковина, и фотографию, которой вы так гордитесь, наверняка заметил. Вон там. Сложил два и два, а вы и рты разинули, как два дуралея».
Уэбстер задумчиво посмотрел на каминную доску, куда Фредерик и правда пристроил отпечаток снимка из опиумного притона. Потом расхохотался и кинул в Джима подушкой. Тот поймал ее и сунул себе под голову. «Хорошо, твоя взяла», — признал поражение Фредерик. «Но тот второй рассказ про убийство на снегу, что ты о нем скажешь?»
«Глупая ты треска»,
— Джим поглядел на него с состраданием.
«Только не говори, что поверил в эту чушь. Фред, ты меня в отчаяние приводишь. Я-то думал, что в твоем кокосе хоть немного молока плещется. Но раз ты в упор не видишь очевидного, я тебе растолкую. У него есть что-то на того типа, ну, которого он встретил на той вечеринке, и он решил его шантажировать. А тот, разумеется, хочет его убрать, и вряд ли его можно в этом винить. А если такое объяснение тебе не нравится, вот другое. Он завел шашни с его женой и попался».
«Что мне нравится в нашем Джиме?» — сказал Фредерик Уэбстеру. — Так это его склад ума. Зрит прямо в корень. Никаких тебе высоких мотивов, никаких сантиментов.
— Ты все-таки ему поверил,
— закатил глаза Джим.
— Да у тебя мозг размяк. Вот Салли бы на это не купилась. У нее хотя бы голова на плечах есть.
— Не говори мне об этой самодовольной кобыле. Лицо Фредерика потемнело.
— Самодовольной кобыле? — изумился Джим. — Вот это да! «А как ты ее в прошлый раз называл? Фанатичной, узколобой счетной машиной? А она тебя в ответ бесполезным, безмозглым мечтателем? А потом ты ее...»
«Довольно, черт тебя дери! Не желаю ничего о ней слышать! Расскажи лучше...»
«Бьюсь об заклад, ты побежишь к ней еще до конца недели!»
«Принято! Полгинея, что не побегу!» И они торжественно пожали друг другу руки.
«Фред, так ты поверил Маккинону?» — спросил Уэбстер.
«Не обязательно ему верить, чтобы заинтересоваться этим делом. Как я сказал ровно минуту назад, Джим этого, конечно, не помнит. Если он врет, дело от этого становится более интересным, не менее. Кроме того, меня сейчас очень занимает спиритизм. И когда случаются такие совпадения, я считаю, что это знак. Происходит что-то интересное».
«Бедный старина Фред!» — прослезился Джим. «Упадок некогда столь ясного ума!»
«А что там со спиритизмом?» — осведомился Уэбстер. «Есть там что-нибудь интересное?»
«Навалом», — сказал Фредерик, наполняя свой стакан. «Мошенничество, легковерие, страх. Не столько даже страх смерти, сколько того, что после нее ничего нет. Ну и плюс одиночество, надежда, тщеславие. И среди всего этого, возможно, и кроется что-то настоящее».
«Да ну, вздор все это!» —
энергично высказался Джим. «Ну, если ты хочешь сам разобраться, то на завтрашний вечер назначена встреча спиритической лиги Стрэтома и его окрестностей».
«Чушь и бредни!»
«Которая могла бы заинтересовать такой широкий, сочувственный и вечно открытый разум, как у тебя. Тем более, что ничего интереснее у нас все равно нет. Не желаешь заглянуть на эту встречу и составить свое мнение?»